Всем привет, с вами Татьяна Шишкина, и вы слушаете подкаст Гёте-института в Казахстане «Салем Гёте». Сегодня у нас в гостях глава Международного центра журналистики «Медианет», создатель и руководитель проекта «Факт-чек.кз» Адиль Джалилов. Привет, Адиль.
Привет, Таня.
Чтобы наши слушатели сразу поняли, почему мы тебя пригласили в качестве гостя на подкаст Гёте-института, давай сразу проясним, какие моменты тебя связывают с немецким языком и Германией.
Во-первых, я более или менее владею немецким языком. Я учился в Германии примерно год по стипендии Deutscher Akademischer Austauschdienst, это немецкая служба академического обмена. Я писал там диссертацию, и сейчас моя организация является партнером Конрад Аденауэр Штифтинг, это фонд Конрада Аденауэра, с немецкими организациями, часто партнерствуем, часто совместные проекты делаем с Deutsche Welle Академией, например, и с другими организациями. Вот, видимо, поэтому я здесь.
Скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего запомнилось из учебы в Дортмундском университете и из жизни в Германии в целом?
Хороший вопрос. Дело в том, что это было, конечно, давным-давно, но я прекрасно помню тот шок, который я испытал после всего советского времени, после жутковатых 90-х, когда там я, будучи аспирантом, работал грузчиком, сторожем, потом пошел на курсы немецкого языка и приехал в Германию, и тут так совсем другой мир. И меня в первую очередь шокировали запахи, потому что я привык, во-первых, к каким-то таким не очень запахом. В Казахстане, в Советском Союзе как-то было даже в детском саду какое-то прогорклым маслом часто пахнет. Я эти запахи хорошо помню. А тут на вокзале пахнет кофе этими булочками, да? В аэропорту как-то так все чистенько и так все. Не рай, но что-то такое вот на тему этого, да? И меня это, конечно, шокировало. Потом я привык, и я потом понял, что это не рай, просто страна ближе к нормальному, чем мы. Намного ближе. Вот, в общем-то, и все. Что касается Дортмунда, я полюбил этот город, несмотря на то, что это в какой-то степени такая большая деревня, потому что он такой разбросанный и очень такой пролетарский. Чем-то на Караганду похож, да, такой широкий. Там рядом леса, кукурузные поля, так все классно и чисто. И там воздух чище, объективно. Парки, воздух чище, люди добрее, собаки добрее. Все, как-то все как-то получше. Поэтому, говоря о том, что понравилось, мне сложно выделить что-то одно. От людей до запахов и чистого воздуха. Практически все.
А в плане самого обучения, может быть, какие-то совершенно непривычные подходы в подаче материала, что-то такое запоминалось?
Во-первых, меня сразу шокировало то, что в приятном смысле шокировало. Когда я приехал в Дортмунд, у меня была встреча с Юргеном Линком, это вот мой научный руководитель был. И он мне сразу предложил на «ты» перевести. А Юрген Линк – это величина, хрестоматийный автор учебников. То есть это высшая лига, как говорится, науки. И он мне сразу: «Адиль, короче, переходим на «ты», и сейчас мы с всей нашей бандой аспирантов и ученых идем пить пиво в кнайпы». Да? Все эти отчества, все эти субординации, иерархии, они взяли и отказались от этого. Да? Потому что это мешает вот когнитивному процессу. Главное же знание, там, да, идеи, допилить что-то в голове. И поэтому у них даже в университетах очень много беседок, лавочек, пивнушек, кофеен, где люди могут обсуждать идеи. У нас же это все как-то вот подчинено в аудиторию, и там профессор какой-то, агашка там и так далее. А у них интерактивно, у них более центробежная сила, то есть не центростремительная. И вот эта центробежность мне понравилась. Во-вторых, очень большая самостоятельность самого учебного процесса, в первую очередь, потому что сам себе выбираешь что-то и сам же как бы постигаешь это. Меня очень удивило, что человек может учиться на двух предметах. Нас загружают просто количеством, там у нас 6 экзаменов. Они могут в течение там семестра изучать 2 предмета только, но они делают это качественно, от и до. И меня поразила самостоятельность студентов, потому что я очень хорошо помню, на одной там вечеринке мы что-то пиво пили с друзьями, однокурсниками и так далее. Один немец, Михаэль, мы ему говорим: пойдем, продолжение банкета и так далее. И он говорит: мне надо готовиться к экзамену. Мы говорим: а когда экзамен? Подожди. Он говорит: через полгода уже. Я, говорит, каждый день готовлюсь к экзамену по полчаса в день. Ну вот я понял, что есть миф о трудолюбии немцев, они просто распределяют. У них тайм-менеджмент хороший. Они не такие уж трудолюбивые. Они очень прилежные, они очень грамотно распределяют время свое.
Высокоорганизованные, наверное.
Они просто более здравомыслящие, что ли. Ну, действительно, по полчаса в день гораздо разумнее готовиться, чем
в ночь перед экзаменом.
Да, да.
Скажи, пожалуйста, а вообще что нужно знать студенту перед тем, как решиться на учебу в другой стране? Вот исходя из твоего опыта.
Во-первых, нужно научиться готовить еду себе.
Неожиданно.
Я уверяю, что это очень важно. Потому что на фастфуде долго не продержишься, да? Надо уметь бюджетировать просто свои расходы. Нужно быть открытым. Я уважаю интровертов и их границы, но если ты едешь в другую страну, то это по умолчанию значит, что ты будешь коммуницировать с пограничниками, на погранконтроле, в каком-нибудь бюро по работе с иностранцами при университете, чтобы получить там комнату в общежитии, в какой-нибудь учебной части, там, ну, то есть, чтобы документы какие-то подписать, с соседями по общежитию. Нужно просто отказаться от интровертизма и быть максимально открытым, потому что там, в принципе, безопасно. Да? И люди добрее, как-то коммуникабельнее, поэтому нужно... Вот это психологическая и хозяйственная сторона вопроса, скажем так. И третий момент – отказаться от вот этих штампов нашей учебы, когда учебный процесс должен быть перегружен количеством. Лучше меньше, да лучше, как писал Ленин, да? Пусть одну дисциплину, но лучше хорошо в ней разбираться. Это гораздо больше там ценится, чем большой широкий кругозор поверхностный. Но это, пожалуй, вот основные вещи, которые я бы отметил, чтобы там учиться. А так ничего не надо бояться. Если есть возможность учиться за рубежом, лучше это сделать.
Что ж, получается, вернувшись домой, ты решил заняться журналистикой, правильно?
Да.
А как в итоге появился проект Международного центра журналистики «Медианет»?
Когда я приехал, у меня появилась перспектива поработать в МИДе. То есть меня пригласили на собеседование в Министерство иностранных дел. Ну, я такой вот приехал с серьгой в деревянных джинсах, такой весь. И мне говорят, надо будет это вот снять. Я подумал, как? Так. Нет. Что-то я не очень хочу. И я тогда увлекался теннисом. И партнер по теннису мне говорит, а почему тебе не поработать у нас в газете? А мне нужно было на что-то жить. Потому что работать в университете, это было вот так кученькая, вот так уленькая зарплата. Я спросил, а сколько зарабатываю? Он говорит, ну, около там $150. В 99-м году это было круто, в общем-то, неплохо так. Я, конечно, согласился, начал пробовать писать, и оказалось, что мне это нравится. И мне понравилась атмосфера в редакции. Я пошел в газету «Панорама». Это экономическая такая политическая газета, была серьезная, очень уважаемая. Сейчас ее, к сожалению, нет. Там была очень хорошая атмосфера. Там была так называемая меритократия. То есть ты хорошо работаешь, ты больше получаешь, да, тебя видят там, и так далее. Ты можешь реализовывать свои там какие-то знания, таланты, потребности, какие бы то ни было. Все это меня затянуло постепенно. И вот в этой атмосфере я проработал лет 7, но потом почувствовал, что нужно что-то больше. То есть сколько можно работать в рамках одной газеты. И я пошел на вольные хлеба, пробовал бизнесом, пиаром заниматься и так далее. Но мне нравится, я понял, что мне нравится работа со смыслом. То есть со смыслом для общества. Бизнес в чистом виде, просто зарабатывание денег мне не
вдохновляет.
Не вдохновляет, но и не удовлетворяет. Я очень хорошо помню один момент, который был со мной, одна ситуация в Германии. И начались вот примерно каникулы, ближе к лету. Все разъехались из общежития, я остался. Я не поехал домой в этот момент. Я решил, что я поеду в Париж, там был чемпионат мира по футболу, думаю, поезжу по Европе и так далее. Тут я слышу на шум на кухне. У нас общая кухня такая была и свои отдельные комнаты. Я выхожу на кухню, а там мои соседи что-то там кашеварят. Короче, большая кастрюля, что-то там гремят. Я говорю, что вы делаете? Они говорят, мы решили свои каникулы посвятить, будем кормить бездомных, короче. Будем варить, относить. Я говорю, а в смысле, это вас заставляют? Они говорят, нет, мы сами молодые, там, 18-20-летние ребята. И я тогда понял разницу большую между нашими, да, в общем-то, потребителями в первую очередь, да, благ, и этими ребятами. У них больше ответственность за то, что происходит вокруг. Именно поэтому они создают и фонды, которые помогают другим странам, они гуманитарную помощь оказывают там, и так далее. Для них это абсолютно нормально. Для них важнее провести жизнь со смыслом и каникулы со смыслом. Не просто что-то куда-то покайфовать, да, ну, это тоже можно, да, но если они кому-то помогут, они считают, что они обретут какой-то смысл в своей жизни. На меня это очень сильно повлияло. И я потом с этой точки зрения все оценивал. И потом я решил создать общественный фонд, какую-то организацию, которая будет независима, которая будет помогать обучать журналистов. Вот постепенно мы с коллегами пришли к этой идее и вот начали пробовать мелкими шажками создавать вот эту организацию, которая называется Медианет теперь, которой есть уже 17 лет.
Смотри, получается, Медианет – это не коммерческая организация, не правительственная организация, и ей уже 17 лет. А вообще, это потрясающая жизнеспособность для независимого проекта. Как тебе это удалось?
Это не просто, это реализовывать общественные проекты, не зарабатывая денег, то есть не ставя во главу доходы. Это очень сложно. Но тут есть одна штука. Если ты работаешь хорошо, то донорские организации, международные организации, которые выдают грант, они замечают это. Общество замечает это. И они потом начинают сами обращаться к тебе. Предлагать, давайте вместе посотрудничаем. Если они верят, что есть результаты, если они видят, что наши ученики, то есть в нашей школе журналистики уже там тоже где-то 16 лет примерно, наши выпускники и наши преподаватели работают практически во всех, ну, практически, я говорю, потому что это во многих. И вы сами знаете, что журналисты часто мигрируют, да, между редакциями. Поэтому я говорю, в очень многих, почти во всех СМИ наши выпускники работают. Многие из них стали редакторами. Многие из них популярными довольно блогерами. У нас нет профессоров с кучей званий, но с вот таким опытом работы в реальных СМИ. Этим мы отличаемся от факультета журналистики. У нас там свобода, никакой цензуры, никто не заставляет ничего. Там у нас абсолютно свободно. У нас очень короткий период обучения. Когда нас спрашивают о диплом, например, я говорю, что диплом ничего не значит на самом деле. Я говорю, самое главное то, что у вас там в сердце и в голове. Вот ориентируйтесь на это, потому что я могу вам нарисовать диплом. Вот это. У вас будет, может быть, куча профессорских званий, но они ничего не дадут вам. Если вы талантливый журналист, вас заметят. У нас есть русское, казахское отделение. И бесплатно это. И вот сейчас онлайн. У нас мы еще открыли так называемую факт-чек-академию. Это школа журналистики по факт-чеку.
Вот как раз об этом проекте я и хотела спросить. В чем уникальность проекта «Факт-чек.кз» и насколько вот он сейчас востребован?
Проект очень востребован. У нас примерно, наверное, 1,5–2 миллиона аудитории в месяц. Но это сайт и, возможно, там где-то Инстаграм и так далее. Во время пандемии мы оказались страшно востребованы. У нас просто дикие были цифры по трафику. Но я вкратце расскажу о том, что такое факт-чек. Факт-чек – это буквально переводится как «проверка фактов». Мы первые в Центральной Азии открыли этот проект в 2017 году. Я во многом этот проект открыл, потому что мы с моей мамой спорили по поводу Украины. Если вы помните, когда случился Майдан, весь этот замес российско-украинский, появилось очень много фейков. Она смотрела телевизор, я смотрел интернет, и, естественно, у нас было абсолютно разное представление о том, что там происходит. Я решил создать проект, который будет каким-то маяком правды, который будет перепроверять информацию и выдавать вот гарантированно проверенную информацию. Про Украину, про коронавирус, про что угодно. И вот эта ситуация меня вдохновила, и вот с тех пор наш проект вот семимильными шагами развивается. Мы помогли открыться аналогичному проекту в Кыргызстане, в Таджикистане и во многом в Узбекистане. То есть обучали их там, группу журналистов, помогли, вдохновили, показали, как это все делается. Иногда это сложно, факт-чекинг. Иногда это просто. Например, проверить картинку достаточно просто. Но бывает, эта картинка в картинке скрыт, там, фотошоп и так далее. Есть специальные сервисы и инструменты, с помощью которых можно увидеть, вот где фотошоп есть, например. Или когда эту картинку использовали, или где она была снята, или видео, где было снято, или есть ли там фейковая, да, часть. То это очень творческий процесс, очень сложный факт-чекинг, но иногда очень простой и очень интересный. Мы, это большое, на мой взгляд, достижение, которое стоит подчеркнуть, мы одна из немногих организаций факт-чекинговых, которые входят в состав международной факт-чекинговой сети, американской сети, куда входят прям самые лучшие факт-чекерские организации. Мы прошли очень сложный процесс отбора, валидации. То есть они проверяют наш контент, насколько мы соответствуем профессиональным требованиям и этическим нормам. Например, если бы мы с помощью факт-чекинга начинали там кого-то трамбить, какого-то чиновника или там миллионера, и выбивать из него там рекламу, это нарушение этических норм. Или если бы мы делали кликбейтные заголовки, обманывая читателей, заманивая их на сайт. Это тоже нарушение. Или если мы, описывая алгоритм проверки, мы упускаем что-то. Например, всегда у нас стандарт такой. Мы пишем проверку информации и всегда ниже описываем, как проверить, чтобы читатель заодно учился, к как эту картинку проверить, как эту цифру перепроверить, как там, это видео перепроверить, а стоит ли ему верить. И мы полностью там, иногда на скриншотах, на схемах показываем, и читатель, прочитав, прекрасно все понимает. Иногда, конечно, это бывает сложно, но тем не менее. У нас сложная работа, и как у всех журналистов, для нас важна репутация. То есть репутация – это главный момент, который, в общем-то, главный ориентир того, почему нам нужно верить. Второй момент – это фактчекинг. Мы не просто фактчекеры. Многие люди могут называться фактчекерами. Есть даже государственные проекты фактчекинговые. Но это так называемый оксюморон. То есть государственный не может быть фактчекинг, потому что мы часто проверяем именно государственную информацию.
А не заинтересованное лицо.
Да, тут конфликт интересов очевидный. Поэтому мы независимые, мы входим в международную сеть, мы ежегодно проходим процесс валидации, когда нас проверяют вообще. И мы никому не должны. То есть мы свободные. Я очень долго шел к этой свободе, мне очень нравится. И мы попытались возродить классическую нормальную журналистику. Пока получается. Я надеюсь, во всяком случае.
Независимую журналистику.
Независимую. Ну, нормально это по умолчанию независимое.
То есть, создавая Медианет, вот возродить именно независимую журналистику было одной из твоих целей?
Абсолютно. Создание независимой журналистики – это, пожалуй, главная миссия. Формирование. Потому что это вечный же процесс, да? Именно поэтому мы вот эту школу делаем, да? И очень многие выпускники нашей школы у нас в редакции работают. Или в редакции «Власть КИЗ». Это второй проект, в котором я соучредитель, который я тоже создавал. Там тоже наши выпускники работают и являются костяком редакции. То есть независимая журналистика, пожалуй, да. Пожалуй, это не просто какой-то же, скажем, идол, да, независимая журналистика, какой-то недостижимый. Она происходит прямо сейчас, да. То есть если из 100 журналистов 2-3 будут независимыми или просто свободные в голове, то это уже хорошо, да. И вот мы стараемся их побольше сделать.
Скажи, пожалуйста, а что сегодня тебя связывает с Германией? И близка ли тебе современная немецкая культура, кино, литература, искусство?
По Германии я скучаю, всегда ностальгирую. Хотя всю жизнь до курсов в Гёте-институте я ненавидел немецкий язык. Я сейчас, если нужно, расскажу об этом. Так вот, сейчас я прям... Мне нужна доза Германии немножко. Иногда себе делаю подарок на кого-нибудь Крисмас. Я еду на войнах, там, на Рождество. Еду туда, чтобы просто ощутить этот запах глинтвейна, корицы. И вот атмосферу. В ноябре, в декабре это просто классно. Я всем советую туда. Начать знакомство с Германией вот с периода Рождества. Я регулярно, так или иначе, сталкиваюсь с немецкой культурой. Более того, моя дочка живет в Бремене. И учится там. И она там показывает какие-то колоссальные успехи, в том числе в освоении там Пладдуч, этот северный диалект. Она там выигрывает конкурс региональный, все олимпиады, поэтому Пладдуч. Меня это очень радует. И она говорит в совершенстве вообще на немецком. То есть она уже как native speaker. Вот. И бывает забавно, когда мы с ней между собой говорим по-немецки. Ну, это она меня поучает, поправляет мой акцент.
Ты хотел рассказать о том, что сначала немецкий ты ненавидел.
Абсолютно. Я абсолютно искренне ненавидел немецкий язык, этому способствовала наша школа. Учителя немецкого были ужасны, честно скажу. Я терпеть не мог. Я там пару слов знал в итоге, после окончания школы. И потом, когда я уже учился в аспирантуре, я перешел на английский. Там уже не стал заморачиваться в университете тоже. Мне вообще не нравилось. Мне кажется, у нас в советской школе вообще не умели преподавать язык. Почти не умели. Но тут случайным образом мне кто-то рассказал про курсы в Гёте-институте. А я тогда учился в аспирантуре и подрабатывал грузчиком и сторожем. Получал вот с гулькин нос, как говорится. Но я решил попробовать. Почему нет, думаю. Это возможность поехать в Германию. Поехать в Германию для меня это было чем-то недостижимым. Я решил поехать туда, в Гёте-институт. А тем более это было недалеко. И я когда зашел туда, я почувствовал пресловутый запах кофе и островок Европы какой-то. И мне захотелось там остаться. Я отставлял все деньги, которые я вот жутким трудом грузчика я зарабатывал. И вот в Гёте-институте я проучился 2 или 3 курса, перепрыгивая через какие-то... Эти мне так нравилось. Методика игровая, не напряжная. Легкая, доброжелательная атмосфера. Никто с тебя там домашку не требует, какую-то там двойки не ставит. Тогда я прям влюбился в немецкий язык благодаря Гёте-институту. Они стали первым этапом, первой ступенькой любви к Германии, к немецкой культуре. Я говорю это абсолютно искренне. Если бы не они, в моей жизни не было бы немецкого языка вообще.
Спасибо большое за беседу и за то, что нашел время к нам прийти. Удачи в новых и старых проектах.
Спасибо вам. Приглашайте еще.
С вами был подкаст Гёте-института в Казахстане «Салем Гёте». До скорого!